«Как поживает ваша трагедия?» – спросил он уже мирно.
«Какая это?»
Чётль не отводил глаз от бутылки.
«Ах, то о Вильгельме Завоевателе!» Он вдруг радостно засмеялся. «Я сегодня встретил вашего друга и сказал ему: мистер Шекспир, имейте в виду, я обгоню вашего Гамлета. Он мне поклонился слегка, вы же знаете, какой он вежливый, и сказал: пожалуйста, пожалуйста, мистер Чёртль, действительно, трагедия моя совсем замерзла, я очень буду рад вашим успехам, но о чем вы пишете?» Я сказал ему: «Пишу трагедию о Вильгельме Завоевателе, и ваш друг Бербидж говорит, что моя трагедия будет стоить больше всех ваших хроник». «Почему?» – спросил Шекспир. Я ему ответил: «Мистер Бербидж говорит, что Вильгельм Завоеватель достойнее Ричарда, потому что пришел раньше его».
«Ну и что же вам ответил Билл?» – спросил машинально Бербидж, наливая стакан Чётлю.
Чётль отпил большой глоток и закрыл глаза, вслушиваясь в терпкий вкус хереса. «Вот это вино!» – сказал он восхищенно. «Где вы его достали? Оно старше нас обоих». «Да, так что сказал мне ваш друг?» «Ничего он мне не сказал, только поклонился. Ему, знаете, было уже не до того. К тому времени они уже пробились к Темзе».
«Куда?» – спросил настороженно Бербидж.
«К Темзе, к Темзе! В замок графа! В Эссекс Хаус!»
«Как? Да где же вы его тогда видели, Чётль? Чётль?» Он схватил его за плечи. «Ты что ж вы молчали? Билл, значит, тоже был замешан в это дурацкое дело?» Он сжал его плечи все больнее и больнее. «Где же он теперь?»
«Не знаю, не знаю, голубчик», – миролюбиво ответил Чётль, осторожно освобождаясь от его сильных рук ремесленника. «Я его видел в толпе. А где он? Что он? Я не знаю». Он видел, что Бербидж мечется, ища шляпу, и добавил уже успокаивающе: «Да нет, вы не волнуйтесь, не волнуйтесь, дорогой, ничего особенного не случится, ведь он так пошел поглазеть». Он не договорил до конца, потому что Бербиджа уже не было.
Бербидж бежал по улице. Человек он был неторопливый, медлительный, хотя моложе Шекспира, но уже тоже в летах и всегда помнил об этом. Но сейчас он летел, как стрела Робин Гуда. Сейчас он толкал и опрокидывал прохожих. Сейчас он зацепился и опрокинул какую-то корзинку. Сейчас он сбил ребенка, и ребенок орал. Только одно помнил он: Вильям был там. Он бежал все быстрее и быстрее. Не потому, что чрезмерно торопился, а потому, что самые эти мысли требовали движения. Он был так взволнован и зол на нее, что уж не осталось и следа от его высокой влюбленности. Черная ведьма, ворона, кладбищенская жаба, цыганка, трактирная потаскуха, девка. Он взбежал по шаткой лестнице, пролетел по коридору, подошел к двери. Остановился, перевел дыхание, оправил одежду. Поднял руку, стукнул. Раз, два, три. Он почувствовал себя твердым, как будто вылитым из меди.
«Кто?» – спросил его женский голос.
«Король Ричард II». Ответил он ясно и четко, и сейчас же подумал: какая дурацкая шутка. Наступила короткая пауза, и вдруг страшно знакомый голос ответил ему из глубины комнаты:
«А вам тут нечего делать, ваше величество. Вильгельм Завоеватель пришел раньше Ричарда II».
Это говорил Билл. О, боже мой, какое облегчение! Ричард отошел к стене, прислонился и стоял так неподвижно целую минуту. Он отдыхал от страха, от всех тревог и волнений. Потом он вынул платок, отер лоб и улыбнулся. Давно он уже не чувствовал себя таким счастливым, как сейчас, когда у него обманом увели самую лучшую из любовниц.
Они сидели рядом и слушали.
«Ну, теперь он ушел».
«Теперь и я слышу. Вот он уже спускается с лестницы. Черт, как топает. Ушел. Я сейчас сойду вниз, зажгу свечу».
«Ну зачем же?» И тихо обняла его за плечи. «Билл, расскажи что-нибудь».
Что же тебе рассказать?
Вот ты опять думаешь о чем-то своем. Билл, о чем ты думаешь? Я хочу, чтобы ты со мной не думал ни о чем. С кем ты сейчас? Ей хотелось, чтобы в голосе у нее прозвучала ревность, но это никак не удавалось. Слишком она уже устала.
Я с тобой?
Нет, нет, ты не со мной, не со мной, не со мной, не со мной. Говори, с кем же ты? В ее голосе появилась прежняя воркующая нотка. Она потянулась и легла головой на его колени.
А он сидел, опустив руки, и только слегка касался ее плеча. Касался ее, утративший для него всякий интерес.
Она сразу поняла его, потому что, не поднимая головы, равнодушно спросила: «Но ты с ними был до самого конца?» Она понимала все, что происходит в нем, и это было просто нестерпимо.
Он осторожно снял ее руку. Ну что было ему делать с ее почти колдовской догадливостью? Ведь вот кажется не особенно далека, а всегда угадывает его мысли. А сейчас это были тяжелые, медленные, стыдные думы, которых нельзя было трогать. Он чувствовал себя настоящим предателем, потому что, уже идя по улице, отлично знал, что повернет назад и не примет никакого участия в мятеже, поднятом за право винного откупа.
И она тоже отлично знала это, потому что сейчас же, не дожидаясь ответа, сказала: «А я так безумно беспокоилась за тебя! Ты ведь у меня сумасшедший! Вдруг нырнешь в этот котел?» Но голос у нее уже был легок и певуч, как всегда, когда она лгала. Ни о чем она не думала. Хорошо знала, что он никуда не пойдет.
Вдруг он понял другое. Вот он один. Теперь у него ни друга, ни покровителя, ни любовницы. С другом Пемброком он говорил сегодня в последний раз. Покровителю, графу Эссексу, сегодня отрубит голову. А любовница... Ну вот она лежит перед ним, распустившаяся, мягкая и уже полусонная. Что ему еще нужно от нее? Удивительно, как постоянно в этом все женщины ее склада. И вдруг, словно косая дрожь, пробежала по его телу. И он услышал, как на его голове зашевелились и поползли волосы. От этой сырости, полумрака, скомканной грязной постели его внезапно потянуло в свою комнату, к бумаге, книгам, к перу. Видимо, было что-то, что он вынес из этого жалкого бунта, разговора Пембрука о любовнице, от этой последней встречи на чердаке. Писать, писать, опять писать! Не было, кажется, у него сильнее желания в жизни. Он встал. Ему не хотелось обижать ее, и он слегка провел по ее плечам, шее, чтобы посмотреть, спит ли. Она лежала неподвижно и, кажется, уже действительно спала. Он окликнул ее. Она не ответила. Дыхание было ровное и спокойное. Тогда он осторожно обнял ее за плечи, слегка приподнял и подложил под нее подушки. Взял одеяло, прикрыл ее и подоткнул со всех сторон. Она что-то как будто хмыкнула во сне и позвала его.
«Билл, Билл!»
Но он знал, сейчас она уже не проснется. Любовь у нее была бурная, тяжелая, клокочущая, аритмичная. И она переживала ее, как изматывающую болезнь. Он осторожно встал, в темноте привел в порядок свою одежду, отыскал шпагу под кроватью и снова подошел к ней. Она спала, сложив на полной груди неожиданно полные и, наверное, смуглые руки. В зеленом месячном свете было видно, что губы у нее полуоткрыты, а тонкие жесткие волосы пристали ко лбу. Он постоял, постоял над ней, потом вышел, запер и подсунул ключ под дверь. И только что он вышел во двор, где за перегородкой похрапывали лошади и звенели ведра в хлеву, как далеко-далеко закричал первый пронзительный петух. О, звонкое безжалостное горло! Он шел по улицам Лондона, зеленый от лунного света, тяжелый, усталый, но весь полный самим собой. Он торопился скорее добраться до стола, чернил и бумаги. И почти шаг в шаг, не отставая, шел с ним родившийся сегодня во время мятежа его новый спутник, принц датский Гамлет, которому в эту ночь было столько же лет, как и ему, Шекспиру.